Глава 3. По мере того, как они приближались к дому в Сент-Франтисвилле, Луизиана, Эрика чувствовала, как растет напряжение. Через несколько минут они высадят Кейтлин и Дрю, и все преграды между ней и Эшли исчезнут. Она хотела знать, должна была узнать все то, что неизбежно раскроет ей Эшли, но какая-то ее часть желала, чтобы они могли сделать вид, что ничего не изменилось, и все идет по-прежнему. «Я заеду за тобой утром», — сказала Кейтлин, пока Эрика помогала ей достать чемоданы. Она понизила голос. «А если ты захочешь поговорить, ты только пройди 2 дома вниз по улице». «Я очень ценю это, Кейти», — Эрика выдавила улыбку. Эшли уже перебралась на переднее пассажирское сиденье, когда Эрика села в машину. «Ты хочешь заказать пиццу или еще что-то?» Она старалась, чтобы ее голос звучал как обычно. «Я не голодная», — ответила Эшли, не глядя на нее. «Можешь заказать маленькую, а я позже хлопьев поем». Эрика засомневалась, что сможет вообще хоть что-то съесть, и отказалась от этой идеи, пока они подъезжали к дому. Багаж они разгружали в тишине. Эрика не знала, куда себя девать, пока Эшли собрала их грязные вещи и понесла к стиральной машине. В итоге она налила себе чашку чаю, прислонилась к кухонному столу и стала ждать, пока Эшли вернется. «Я знаю, что нам нужно поговорить», — сказала Эшли, заметив Эрику. Она скрестила руки на груди и прислонилась к холодильнику. Эрика кивнула и, не чувствуя собственного тела, обошла кухонный стол и села. «Присаживайся, пожалуйста», — она ногой отпихнула стул. Сначала казалось, что Эшли останется стоять там, где и стояла. Она качнулась взад-вперед и с минуту переминалась с ноги на ногу, а потом опустилась на стул, чувствуя себя некомфортно. Эрика напряглась, придумывая, чтобы такое сказать. «Сделать тебе чаю?» «Нет». Эшли нервно забарабанила пальцами по столу. «Я не знаю, с чего начать». Эрика хотела потянуться, взять дрожащую руку Эшли в свои, но пропасть отчуждения, возникшая между ними, заставила ее засомневаться и не знать, как себя вести. «У меня такое ощущение, что мое прошлое, что это было в другой жизни. Когда мы стали встречаться, я хотела тебе все рассказать, но я годами жила и убеждала себя в том, что ничего не было. Озвучить это означало признать, что все было по-настоящему, а я не хотела переживать это снова». Эшли не могла поднять глаз, пока говорила. Эрика внимательно смотрела на нее и сжимала в обеих руках теплую чашку. «Это звучит разумно», — проговорила Эрика и отпила глоток чая, который, как предполагалось, должен был ее успокоить. Но совершенно не успокаивал. «Я понимаю, что ты хочешь остаться в несознанке, но мне нужно знать, кто ты есть». «Кем я была?» Эшли наконец встретила ее взгляд. «Кто я есть сейчас, ты знаешь». Эрика кивнула и поставила чашку на стол. «Ну так расскажи мне». Эшли встала и вытащила из холодильника бутылку воды. Эрика смотрела, как дрожат ее руки, пока она возилась с пробкой. Она вернулась к столу, но осталась стоять. «Мне некуда было податься, когда мои родители вышвырнули меня. Я так думаю, они решили, что когда я пойму, почем фунт лиха, то прибегу назад. Они думали, я смогу себя изменить, я так полагаю. Я помню, как стояла на автобусной остановке в Саванне и не знала, куда мне ехать. Я увидела в расписании название Батон-Руж. Оно мне понравилось, так что я купила билет и на следующий день прибыла сюда. У меня была гитара, немного одежды и чуток денег». Мысленным взором Эрика увидела, как 18-летняя Эшли едет на автобусе в незнакомый город. И она всерьез засомневалась, что ей самой в этом возрасте хватило бы силы духа, чтобы проделать такое путешествие в одиночку. «Я знала, что денег надолго не хватит, так что я остановилась в самом дешевом мотеле, какой только смогла найти. Устроилась на работу в кафе. Днем я разносила кофе, а хозяин позволял мне пару вечеров в неделю играть и петь. Так я познакомилась с Шанталь». Эрика посмотрела на нее вопросительно. «Она была барабанщицей, а ее девушка играла на клавишных. Шанталь основала группу, ей понравился мой голос. Когда она нашла ведущего гитариста и басистку, мы начали играть в местных клубах». Эшли наконец опустилась на стул и посмотрела на Эрику. «Это было как в сказке. У басистки были кое-какие связи. Мы записали демоверсию, и дальше все произошло в одночасье». «Вас так быстро подобрала звукозаписывающая компания?» «Да. У нас было электронное звучание, оно как раз набирало популярность. Вот я только что ютилась на диванчике у Шанталь, а вот уже оказалась на гастролях. Это было так здорово, но в то же время я чувствовала себя очень одиноко. Периодически мы возвращались в Батон-Руж, и все расходились по домам». Эшли уставилась в пустоту, вспоминая. Эрика заметила, как заблестели ее глаза. «Мне правда некуда было податься. Шанталь пригласила меня остаться у нее и Вики, но мне нужно было отдохнуть от них. Мы и так были все время вместе на гастролях. У меня тогда уже завелись кое-какие деньги, но недостаточно, чтобы купить себе жилье. Так что я въехала в гостиницу, она была чуть получше, чем раньше, и стала ждать следующих гастролей». «А у тебя тогда никого... У тебя тогда не было девушки?» — спросила Эрика. До сих пор не в силах поверить, что Эшли была совсем-совсем одна. Эшли посмотрела на нее и уставилась в стол. «Я не стану говорить, что не пользовалась преимуществами того, что являлась членом группы, набиравшей популярность. У меня были связи, но не более. Женщин, с которыми я встречалась, больше интересовал мой образ жизни, чем я сама». Эрика не стала спрашивать, сколько было этих связей. Она решила, что лучше ей этого не знать. «Когда в один прекрасный день попала в хит-парады, все завертелось. Мы выступали без отдыха. Нас стали приглашать на лучшие площадки. Мы начали играть на разогреве у команд, с которыми и не мечтали оказаться на одной сцене». Легкая улыбка промелькнула по лицу Эшли. «Это был один из самых классных моментов в моей жизни. Мы с гитаристкой были единственными холостячками в группе». Эшли нервно потерла руки и с трудом продолжила. «Кончилось тем, что мы оказались вместе, и некоторое время все было просто отлично. У меня появилась та, кто меня понимала и разделяла мою жизнь. Да и наша карьера шла в гору». Эрика отодвинула остывшую чашку. «Это были серьезные отношения?» «Для меня – да», – ответила Эшли. И по ее глазам было видно, что мысли ее снова блуждают далеко. А для нее – не настолько. Она не раз разбивала мне сердце. Мы порвали, и я отчаянно искала хоть кого-то, чтобы заполнить пустоту, чтобы не быть одной. Я начала встречаться с девчонкой, которая присоединилась к нашей обслуживающей команде. Эшли провела рукой по лицу. Я не любила ее. Там не было настоящих чувств. Мы жили от одной вечеринки до другой. Она была еще более безбашенная, чем я, и мы перепробовали всю выпивку и всю наркоту, которую нам только предлагали. Эрика была ошеломлена признанием и стала понимать, почему теперь Эшли и капли в рот не брала. «Так ты была... Ты принимала...» Эрика не смогла закончить вопрос. «Я не думаю, что у меня была наркозависимость», – пожала плечами Эшли, «но я к ней стремительно приближалась». «И ты поэтому не хочешь вспоминать прошлое?» – спросила Эрика, надеясь, что причина только в этом. Но когда Эшли посмотрела на нее, Эрика поняла, что все не так просто. «У Келли был порог сердца, о котором она сама не знала», – с трудом выговорила Эшли. «Однажды вечером у нас была гулянка. Я так уделалась, что не помню, как мы вернулись в гостиницу. На следующее утро я проснулась, а Келли нет. Она была уже холодной, когда я дотронулась до нее». Эрика никогда не видела Эшли в таком состоянии, как сейчас. У нее было абсолютно каменное лицо, хотя по нему текли слезы. Разум Эрики не мог воспринять того, что она только что услышала. Это было чересчур. Она уже хотела попросить Эшли остановиться, когда та заговорила снова. Руководитель тура стал использовать свои связи еще до того, как ее тело вынесли из комнаты. Они с руководством устроили мозговой штурм на тему, как свести скандал к минимуму. Два последних концерта отменили из-за моего якобы истощения. Дело замяли, и все ожидали от меня, что я продолжу жить, будто ничего не случилось, будто ничего и не было. А я сделала то, что умею делать лучше всего. Эшли подняла глаза на Эрику. Я исчезла. Я бросила группу на произвол судьбы, перебралась на окраину Батон-Руж и начала жизнь заново. С тех самых пор я ни с кем из группы не общалась и никого из них не видела. Обе женщины умолкли. Эрика пощипывала переносицу и представляла себе, как Эшли просыпается рядом с бездыханным телом. И без ее участия, по своей собственной воле, ее рука робко накрыла дрожащую руку Эшли и крепко сжала ее. Она смотрела, как взгляд Эшли останавливается на их руках, а потом поднимается и встречается с ее глазами. В зеленых глубинах бушевала буря. И хотя Эрика могла ощущать тепло ее кожи, она не ощущала того тепла, которое всегда было между ними. Стены отчуждения воздвигались между ними, камень за камнем. Эрика чувствовала, как стучат ее камушки, становясь на место, и вспоминала признание Эшли. «Я сделала то, что умею лучше всего. Я исчезла». И Эрика опасалась, что теперь, когда ее секрет был раскрыт, Эшли поступит точно так же.